Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою передачу «Протестные настроения в обществе растут. От мусора до храма». И вызвано это тем, что многие из тех рассматриваемых тем, которые мы обсуждали в наших предыдущих выпусках, начиная от противостояния храма в Екатеринбурге, и кончая мусорными полигонами, против которых активно протестовали жители Подмосковья, они получили свое развитие. В частности, мусорная тематика теперь переместилась из Москвы в Архангельскую область. Там идут такие же протесты по поводу строительства огромной мусорной площадки в районе станции ШИЭС, которая находится где-то в 4 километрах от границы с Коми, достаточно далеко от различных населенных пунктов, но, судя по всему, там планируется какой-то гигантский мусорный полигон. Ну, для сравнения, если сейчас самый большой мусорный полигон в России где-то в районе 900 гектаров, то там площадь планируется около порядка 5000 гектаров. То есть что-то такое циклопическое сооружение. Причем, судя по удаленности от различных жилых пунктов и тому подобного, то есть, видимо, туда планируется завозить мусор в достаточно больших количествах, планируется количество чуть ли не 25 эшелонов в день из Москвы, которое должно там захоронить.
И инженерные изыскания там не провели.
Во всяком случае, о них ничего не известно.
Что их нет. Кириенко или аж даже Вайна этим делом озадачился и выяснил, что их нету. Он был ошарашен этим фактом, просто будучи вообще технарем. Он как-то въехал в эту ситуацию и понял, что гигантский объект сделали, а инженерные искания, что там внизу, не знает никто.
Ну, при этом никто еще и не знает, что именно там будет. Потому что пока эта площадка предназначена, как официально значится, для хранения твердых бытовых отходов, то есть каким-то образом уже упакованных.
Мусора.
Которые действительно должны быть в эти 25 эшелонов каким-то образом вмещены. Не знаю, уж насыпку их будут делать там или...
Не в насыпку. Их будут прессовать и упаковывать, обкручивать чем-то.
Ну да, значит, какие-то
брикеты. Это вопрос уже закуплен в Москве.
Значит, если это брикетирование такого...
Брикетирование, да.
То это может быть как и внутреннее хранение, так сказать, закапывание в их, так и наружное.
Фильтрация все равно будет ядовитый.
Ну, естественно.
Осадки же проникают, и все это дело проходит через... Сколько ты не пакетируй все это хозяйство, все равно уходит вниз. И без инженерных изысканий это получается отравление подземных вод.
Ну да. Ну, там вообще-то болото, но болото это тоже воды. Потому что, во всяком случае, они питают, так сказать, какие-то источники. Да. Сейчас реку Вычегда, которая там находится где-то неподалеку и питается из этих болот. Места, правда, эти среди местных жителей живут как гнилые. Там даже кладбищ никаких нет, поскольку никто из тех,
кто
там когда-то обитал в них, а там был, по-моему, поселок лесозаготовителей, в которых было когда-то человек 300 жителей. Ну, в общем, даже этот поселок, в общем, хоронил своих жителей где-то в других местах, а не там, на месте.
Когда Но все равно этого... верховые болота с точки зрения экологии, не в том смысле, как ее сейчас упоминают, к слову и без слова, к делу и без дела, а именно экология как наука о взаимодействии живых организмов. Верховые болота это как раз в среднерусской равнине, так сказать, это источник экологии, источник взаимодействия живых организмов. То есть это ключевая вещь в цепи жизни.
Ну, вот так или иначе, эта стройка длится уже достаточно длительное время, без особого шуба и помпы, во всяком случае, извещения в официальных СМИ, это все именуется как экотехнопарк ШИАС, которым заведует правительство Москвы, которое оно, в свою очередь, получило как бы в аренду от российских железных дорог, которые владеют этой территорией. Уж я не знаю, почему они там и владеют, но владеют. Вот, и таким образом, значит, вот эта вот сделка осуществляется. Вот, естественно, что как только стало известно...
Валер, я должен тебя поправить сразу. Та ситуация какая? То, что они владеют какой-то землей, совершенно не говорит о том, что эта земля пригодна для полигона. Это как раз тот случай, когда изыскания не проведены, а земля принадлежит железным дорогам. Угу. Ну, значит, и что, что касается правительства Москвы, тут тоже есть нюанс. Правительство Москвы на 50% финансирует эту стройку, и это правда. Угу. Только оперативную деятельность, то есть выбор места, выбор технологии хранения и прочее-прочее осуществляет так называемый РТ-инвест. Это Ростехнологии-инвест. Угу. Ростехнологии возглавляет господин Чемизов, приятель Путина. А значит, конкретную исполнительную работу по этому РТ-инвесту выполняет некто Шипелов. Угу. Он больше знаменит как сердечный друг жены Чемизова. Угу. То есть вот такая вот там странная какая-то вот комбинация из всей этой публики. И все это сводится к тому, что такая, выполняет работу-то... Москва только финансирует эти работы, по конкретным технологическим решениям она не принимает ничего, никаких действий.
Ну, короче, это вот в рамках той темы, которую мы осветили,
так сказать. Не, у нас же передача на самом деле,
поэтому. Протестных настроений. Значит, естественно, что эти протестные настроения рискуют перелиться в политические, как в Екатеринбурге, так и в Шерсе. И поэтому, так сказать, друзья, естественно, ближние пришли на помощь. Вот, и при помощи, значит, того, что они владеют и чем имеют. Они выбрали самый удаленный уголок, не с точки зрения самый удаленный уголок России, а с точки зрения того, что он максимально удален, ну, так сказать, от какого-либо количества местных жителей, что к нему есть железнодорожный подъезд, что существенно для того, чтобы вот эти самые эшелоны, так сказать. А кроме этого железнодорожного подъезда нет, по сути дела, ничего. Поскольку туда добраться каким-то образом там по дорогам или почему-то, хотя вроде бы это все-таки Архангельская область, европейская часть территории СССР, достаточно России, достаточно проблематично. Вот, там строится, например, вертолетная площадка, потому что, видимо, других способов туда достичь особо нет. Ну, это, видимо, по замыслу, так сказать, тех, кто создал эту идею или курировал ее, гарантирует то, что туда как бы не припрутся, так сказать, толпы местных жителей, просто потому что им некуда будет пройти, да, так сказать, в общем, достичь до этого места достаточно проблематично. Тем более, что ШС это тупик какой-то железнодорожный, а не железнодорожная станция. То есть туда и на поезде не подъедешь, ни на электричке. В общем, короче говоря, добраться до него проблематично. Поэтому все протесты, они идут как бы в стороне. Где-то либо, так сказать, в районе архангельских активистов, либо там близлежащих городов, но так или иначе не касаются самого ШИАСа. Вот, собственно, почему он, собственно, и был выбран, что и объясняет, почему там не проводилось никаких геологических изысканий. То есть участок-то выбирали не по причине того, что там геология какая-то особая.
А потому что он есть.
А потому что, он есть, и, до него трудно добраться. То есть вот захочешь, не доскачешь. Захочешь пойти, так сказать, в ШИАС
там... Я тебе скажу, что эти ребята не учли, так сказать. Они когда начали строить второй мусорный полигон в Коломне рядом с дачей Гудковых, они сильно ошиблись. Выяснилось, что и отец, и сын, люди, грамотные, злопамятные, обратились за помощью к целому ряду экспертов. И они теперь взялись за Чемизова и Шипелова, вот эту за сладкую парочку, и грызут их где только не попадя. И поэтому, когда, так сказать, вялые протесты, которые там в ШИАСе, так сказать, возникли, получили, так сказать, федеральную поддержку, через средства массовой информации, через влияние Гудковых, они, ребята, толстые, влиятельные, так сказать, финансово подпертые. Вот. И выяснилось, что когда они так сказать, начинают долбать, то это приносит свой результат. И люди получили эту поддержку. В частности, я хочу обратить внимание наших зрителей, что Гудков написал весьма толковый текст на тему о том, что на самом деле надо делать с мусором. Не вывозить и захоранивать. А он предложил целую программу. Мне это жутко приятно, потому что я какое-то там вялое участие принимал, так сказать, в подготовке этого текста. В плане подсказывал, чего, как, туда. К сожалению, моя любимая тема, связанная с геологией, выпала. Потому что так сказать, он в итоге сосредоточился на программе, которая не требует захоронения. Она считает, что даже зольные остатки надо куда-то там в асфальтовую смесь уходить. То есть я вроде пыхтел. Старался, умные слова применял. На самом деле это не сильно пригодилось. Потому что ту программу, которую он выбрал с отцом, у него отец в этой части оказывается продвинутый. Значит, они предложили, так сказать, вообще это все сжигать плазматронами с очень высокой температурой. Так и, соответственно, отходов получается минимум. Я, скрипя сердце, вынужден был согласиться, что в итоге их программа более прогрессивная. Другое дело, что это потребуется время, может даже несколько десятилетий, чтобы выйти на этот уровень такой швейцарско-японский. с этой переработки, но то, что они предлагают, это действительно радикально. Это действительно решает вопросы. И у них теперь это знамя антимусорной борьбы, оно стало общероссийским, большим, толстым, и можно размахивать этим знаменем, и они махают. Тем более тут выборы на носу московские, так сказать. Поэтому они это делают с большим удовольствием и с успехом, чему я рад.
Ну, кстати, уж коль скоро ты помянул московские выборы, то здесь власти придумали новый ход. Они собираются внедрять, и Московская Госдума приняла это уже, Московская Дума приняла это уже во втором чтении, законопроект об электронном голосовании на выборах в Госдуму, в Мосгордуму, что означает, что это голосование, естественно, будет совершенно непроверяемым. Это я к вопросу о том, что несмотря на то, что существуют всякие модные слова, типа блокчейнов, так сказать, и так далее, но реально воспользоваться ими могут только очень немногие. Проверить же результаты своего голосования ни один избиратель реально не сможет. И поэтому, естественно, это возбуждает вопросы о том, насколько это будет голосование честным, а зная наши избирательные власти и их законы, скорее оно будет нечестным, чем честным. То есть, короче говоря, рисование столбиков на выборах, которые уже применяет вовсю Центр избирком, запуская свою систему газвыборы, хотя бы с какой-то минимальной отдачей в сторону бюллетеней, которые где-то как бы передаются, где-то учитываются комиссии, то есть где-то их удается ловить на руку, здесь оно уже будет совершенно непроверяемым и неловимым. Хотя вроде бы все благородные слова произнесены, электронное голосование, блокчейн там, и так далее и тому подобное. Пожалуйста, Саша.
Ты прав почти на 90%, так сказать, в своих утверждениях. Я готов под ними подписаться. Это все правильно. За исключением очень, очень серьезные вещи. Угу. Не на выборах все будет решаться. Угу. Не на выборах. Вот как показывает практика вот, развития событий нынешних. Что-то там не навыбирает, кого-то там не поставь. В Свердловске Дума вся состоит из единороссов практически. Живого человека нет нормального. И все наплевали на эту Думу. И снесли забор, и в итоге так от этого храма, я так понял, не будет. И все. Равно как и ШИЕС. Колоссальные деньги московские стоят за этой программой. С одной стороны, Чемизов с Шипеловым, там ого-го, там чуть ли не у президента у ноги. А вот в итоге выясняется, что выходит, так сказать, несколько тысяч человек в Архангельске и протестуют против этого дела. И ничего, Чемизов, так сказать, вот он все может эту Думу купить, Архангельскую, весь горсовет или в ШИЕСе, я не знаю, там местный совет. Не действует это ни черта. Поэтому в этом плане прямая демократия оказывается сильнее представительной. Она предметно показывает. Когда выходит так 10 тысяч человек на митинг, ну, иди, расскажи, что ты депутат или там мэр, или все, тебя законно избрали 3 года назад электронным голосованием. Плевали все на тебя. И это было, ты помнишь, в той ситуации в 89-90 году. Вот была эта ситуация. Если выходило 500 000 или 1 000 000 человек и говорило, мы против какой-то статьи Конституции. Правильно, неправильно, дело десятое. Против. Вот мы против, сосредоточились, все, сожрали. Ее могли оставить Конституцию, она уже переставала действовать по факту того, что против нее вышли. Вот нечто подобное мы начинаем только. Еще ситуация не развилась. Мы начинаем наблюдать.
Ну, так или иначе, выборы в Мосгордуму – это просто некий ассортимент к тому, что уже было сказано, потому что речь вовсе не о том, что Мосгордума, вот когда она выберется новая, то уж она этот вопрос порешает по-правильному. Я просто говорил к тому, что даже эти выборы в Мосгордуму власти стараются подстраховать таким образом, чтобы и с ней было, как со Свердловской или Екатеринбургской гордумой, чтобы там были только исключительно все свои.
Валер, это у них паника, потому что, с одной стороны, ты прав, они пытаются это сделать. Только в итоге не получается, потому что тот же Венедиктов, который толкает эту идею, он же сказал, что если будет это заблокировано 25% от муниципальных советов, а это достаточно легко набрать эту цифру, что этот эксперимент просто не будет поставлен в нынешней каденции. Потом следующее, вообще, что там будет через 4 года, вообще неизвестно. Сейчас 4 года – это вечность. Вот в данной ситуации, скорее всего, прикроют этот эксперимент по элементарной причине. Просто не проголосуют мунсоветы за эту задачу. Ты обрати внимание на еще какие вещи. Депутаты от «Единой России» стали прятаться. Они не представляются «Единой России». Та же вот эта вот Нюта Мессершмитт, или как ее там называют, которая по пресне пытается идти, мародерша с онкобольными. Значит, она же прикидывается независимой. Она же пытается объяснить, что я вот такая вообще за хосписы и вообще за все хорошее. Правда, не говорит, откуда деньги взяла на выборную кампанию, но это хрен с ним. Значит, тем не менее, так хоть она прячется. И все они прячутся по всей Москве. Никто не хочет представляться, что он от Единой России. То есть это признак того, что у них определенный раскардаш идет. С одной стороны, электронное голосование, которое, скорее всего, не получится. Во-вторых, аппаратные игры, которые у них там уже случились внутри мэрии, насколько я знаю, там все плохо с аппаратом. И плюс прячутся депутаты, они не хотят представляться как от Единой России. Ничего себе. Вот ты себе представь, в 89-90 году, чтобы депутаты, которые шли от КПСС, сказали бы, нет, мы не от КПСС. Даже этого себе представить невозможно. То есть у них развал более серьезный, и он будет происходить стремительно.
Ну, у КПСС были кое-какие заслуги в истории, если не считать последнего генсека, после которого всякое наименование КПСС стало позорным, и после этого от него стали прятаться. Хотя и тогда это не выходило на официальный уровень. Но я, что касается электронного голосования, хотел бы все-таки уточнить, поскольку речь об этом заходит, как о наиболее современном там, способе голосования, он действительно современный. Так сказать, действительно, он позволяет не приходить на избирательный участок, а для того, чтобы проголосовать.
Если это удобно.
Если это удобно, проходить себя дома. Это все современно, да, это современные технологии. Но то, что главное, это не электронное голосование, не мифический блокчейн, который как бы где-то что-то позволяет отдельным специалистам проконтролировать, а избиратель, который может проконтролировать результаты своего собственного голосования. Вот проходит ли оно электронным, бумажным, каким угодно образом. Главное только то, чтобы избиратель мог узнать в любой момент, как именно засчитан его голос в конечном итоге и в конечном результате.
Ну, можно назвать эффект Митрохина, который пришел на участок и никто не проголосовал за яблоко, хотя голосовал он вместе с семьей на этом же участке.
Да, мы о нем сейчас вспоминаем, потому что это такой как бы бьющий в глаза пример.
Классика,
да. Да, но классика своего рода. Но в этом смысле она высвечивает главную проблему. Суть не в том, каким именно методом, в том числе, осуществляется это голосование, а насколько это голосование проверяемо. Вот основное условие прямой демократии в нашей интерпретации состоит как раз в том, чтобы это голосование было проверяемо. Причем проверяемо именно конкретным, конечным, как говорится, избирателям, и вплоть до самой последней стадии, то есть на каком этапе, в какой комиссии, как был засчитан его голос. Это все возможно даже без электронного голосования, путем публикации результатов голосования, путем публикации тех номеров, которые соответствуют подданным голосам, и которые, соответственно, каждый избиратель может проверить, его ли это номер, и соответствует ли он тому голосу, как он подал, и так далее, и так далее. Это вот простейшая система, она известна уже 20 с лишним лет, но, тем не менее, никто из говорящих о прямых голосованиях, блокчейнах и так далее, вот они как бы не вспоминает. Вот говорят о чем угодно, о каких угодно прогрессивных способах, но кроме этого. Вот проверить никогда. А там дальше, да, прогресс вперед, да, электронная прямая демократия, блокчейн, там, туда-сюда. Вот все слова, кроме того, о чем мы говорим. О том, чтобы каждый избиратель мог проверить, как он проголосовал. И, кстати, в этом случае он имеет право голосовать не за каких-то депутатов, а за конкретный проект. Вот в частности, как тот же самый мусорный полигон в Шиесе или храм в Екатеринбурге. Вот казалось бы, чего проще внедрить одну такую систему раз и на века. Ну, не на века, а, предположим, на, так сказать, ближайшие там годы или десятилетия. И дальше все с голосованиями, с выяснением мнений, опросами, референтностью этих опросов. Все станет понятно. Вот эти люди проголосовали за это, а вот эти за это. И каждый из них может подтвердить, да, я проголосовал за это, и вот мой голос засчитан именно таким образом по конечным бюллетеням. Понимаете, проще всего, вот прежде чем говорить, как в Екатеринбурге, о том, что референдум будет стоить 120-130 миллионов рублей, да где мы их найдем, кстати, они в бюджете Екатеринбурга есть. Тем не менее, внедрить один раз такую систему во всероссийском масштабе. И дальше все сомнения в правдивости голосования, если эта система по-настоящему будет внедрена, они отпадут сами собой. А то у нас при каждом голосовании, обратите внимание, при каждом опросе, стоит вопрос, а насколько это честно? И ответ общественный чаще всего сводится к тому, что это нечестно. Потому что те власти, которые держат голосование в руках, они привыкли жульничать, и мы это знаем достоверно. Пожалуйста, Саша.
Значит, ты, наверное, прав, когда пытаешься поставить эту проблему во главе угла и говоришь о том, что это краеугольный камень, который не сдвигается. Но так как у нас передача на самом деле, я должен отметить один нюанс, который, так сказать, ты упускаешь, уж я не знаю, сознательно или нет. Значит, на самом деле, человек, если проверяет свои данные, что вот он проголосовал так, а не иначе, ему сложно потом предъявлять юридические претензии, что его мнение искажено. Всегда можно сказать, ты проверил? Есть такие данные? Если исключить эффект Митрохина, да, когда на избирательном участке ни одного человека за Митрохина не оказалось. Что было для него и откровением, и для него, и для его семьи. Значит, в обычном случае, если мы говорим статистику больших чисел, кто-то проголосовал, и всегда кто-то может сказать, так эти из власть имущих, жуликов, ты проверил свои данные? Есть твой голос? Да, твой голос туда. Кто хочет еще проверить? Еще 12 человек, еще проверили. А там 745. Хотя на самом деле должно быть 1000. Проблема в этом есть.
Саш, проблема есть.
Эту проблему, и уж я не знаю, сознательно ли это, обходишь.
Значит, нет, я не обхожу
сейчас, эту проблему. Сейчас, подожди.
Хорошо.
Значит, я считаю, что так, прогресс, он необратим, и если эта система будет внедрена, пользоваться этой системой электронного голосования будет уже другая каденция. Это уже будет после 24 года. Это уже, скорее всего, так и эти ребята, которые в Кремле, так сказать, уже не усидят. Поэтому я какой-то сдержанный оптимизм испытываю, потому что они опаздывают. Если бы это люди были, которые вовремя делали что-то, у них бы и суперджет получился, и «Зенит-арену» бы они построили, и мусор бы научились захоранивать так, как надо, и обрабатывать его, так и сортировать, и все прочее. И электронное голосование бы они вовремя подделали, и нас бы обули по этой части. Но так как они чехи, у них получается все плохо, они отстают в этой проблеме, в этой проблеме, в этой проблеме. По этой причине у нас и автомобилей нет нормальных, и самолетов нет нормальных, и экономика разваливается, и на внешней сфере так и прокол за проколом, не пойми чего. И ничего построить мы не можем. Так, ни космодром, они не могут построить. И электронное голосование. То, что они сейчас пытаются сделать, это тянется так долго, медленно и неорганизованно, что оно придет уже не в их руки, оно придет в руки их последователей. Я надеюсь.
Я хочу сказать, что я отнюдь не забываю эту проблему. Просто мы, видимо, говорим о разных вещах. Ты говоришь о проверке электронного голосования или любого голосования избирателям как о некой эксклюзивной процедуре. Мол, я вот захотел, я пошел куда-то, я предъявил свой бюллетень, меня проверили, так сказать, показали мне, что вот это вот учтено на всех стадиях, значит, я доволен, и все, сколько нас таких наберется. А я говорю о том, что это должно быть самостоятельной, автоматической процедурой. То есть ты вышел на сайт, грубо говоря, избирательной комиссии, так сказать, забил свой номер, так сказать, бюллетеня, и она тебе показала, как твой бюллетень подсчитался в самых разных, так сказать, этапах голосования. То есть это не является каким-то эксклюзивом, это нормальная процедура. И делается она совершенно специально вот почему. Потому что если происходит, допустим, феномен Митрохина, ну вот в какой-то избирательной комиссии произошло именно то, о чем мы часто говорим, так сказать, голоса были в одну сторону, а на самом деле их засчитали как-то по-другому. Тот же самый Митрохин, как человек голосистый, как и многие из тех, кто участвует в голосовании, он поднимает хай, говоря о том, что у нас вот на этом вот участке, у нас в этой комиссии все посчитано неправильно, в частности моего голоса. Ага. Его подхватывают какое-то количество активистов, которые тоже проверяют свои голоса.
Да, в этой ситуации, да, сработает. Если с Митрохинским вариантом, то сработает.
Да, его проверяют не так. Ну хорошо, еще, значит, за ним еще следует какой-то круг людей. Выясняется, что, в общем-то, при этом голосовании имело место жульничество. Это становится при помощи интернета достаточно понятной идеей. Да, каждый, кому не лень, из местных активистов начинает проверять результаты своего голосования. То есть, ты понимаешь, это имеет, так же, как и с протестами, некий лавинообразный характер, да, в ходе которого выясняются более или менее масштабы бедствия, или во всяком случае пропорции масштаба этого бедствия. Насколько...
И получается такая приятная вещь, как недавно случилось в Уфе, если ты знаешь. Там тетка одна, так сказать, вредоносная из Роспотребнадзора, взяла и закрыла ресторан. А ресторан оказался у влиятельного человека. Он нажал кнопки, пошел к президенту, нажаловался, выяснил, что эта тетка так и там вымогала деньги, так сказать, и закрыла ресторан необоснованно, ее попытались уволить. И она покончила жизнь самоубийством. Пустячок, а приятно. О, как жизнь заковыристо идет. Выясняется, что когда олигархи владеют ресторанами, это неплохо. По крайней мере, одну герзу придавили.
Ну, не только олигархи владеют, а вернее, чаще всего именно олигархи ими владеют. Но я хочу сказать, что эффект, безусловно, может иметь двусторонний характер, да, или придавили бюрзу, или выявили напротив жульку. Но так или иначе, это в обществе подъявляет потребность к тому, честными являются, так сказать, подсчеты были изъявления или нет. Потому что вот тоже в случае в Екатеринбурге, о котором мы сейчас, среди прочего, говорим, основной вопрос к референдуму или к опросу общественного мнения, а насколько это будет честно? Этот вопрос, учитывая все наши предыдущие избирательные опыты, он оказывается подвешенным, потому что слишком много аргументов против для того, чтобы быть уверен в абсолютной честности властей. Это же, кстати, касается и к вопросу с мусорным полигоном, относительно которого для того, чтобы его там размещать, собственно, никто не спрашивал общественного мнения ни москвичей, ни жителей Архангельской области, ни этого конкретного места. То есть, в общем, короче говоря, вот произвол властей имеет место быть. Пожалуйста, Саша.
Первое соображение. Угу. Постоянно нас ставят условия о том, что, мол, где юридически референдум это обязательно, это действительно соответствует Конституции, законам о том, что если приняли референдум, это юридически обоснованное действие прямой демократии. Его непременно выполнять. Это правда. А опрос это вроде как рекомендательная вещь, которой лучше прислушаться, но можно и не прислушаться.
Саш, прости, постоянно... пожалуйста, между опросом и референдумом есть существенная разница. Потому что референдум, в нем должны участвовать как бы все жители, да, определенной территории.
Я говорю о результатах, я не говорю о методике.
Да, опрос это вещь референтная. Могут обросить часть, может обросить...
Валера, я говорю о юридических последствиях. Референдум это обязательное, а на основе опроса дальше власть принимает какое-то решение, вроде как оно должно соответствовать опросу, и тогда только становится юридически обязательным. И нас постоянно этой штукой заманивают. На самом деле есть другая градация разницы между опросом и референдумом. Не столь юридически тонкая. Все-таки на референдум есть смысл ставить вопросы, потому что это дорогое удовольствие. Но на референдум есть смысл ставить вопросы, которые носят постоянное действие. Сооружение. Его поставили на 200 лет, так сказать, и его есть смысл, уж если там выбираешь мост, надо поставить в этом месте или в этом месте, надо проводить референдум, потому что это постоянного действия. А опрос это вещь, которая определяет настроение в данный момент.
Оно апеллируешь в данном случае, Саш, просто к терминологии. А я тебе хочу сказать, что референдум, он как-то юридически обставлен с точки зрения репрезентативности. Ну, например, все жители вот этого округа, которые имеют право там прописку, там, я не знаю, регистрацию здесь, могут проголосовать. А опрос – это вещь гораздо более зыбкая. Она не имеет такой четкой привязанности.
Вот и Валер, я именно об этом и говорю. И здесь играет роль, так, на мой взгляд, это ошибка. Потому что мы исходим из положения, вполне имеющее под собой основание, так, о том, что власть обманывает. И референдум подделать сложнее, чем опрос. И это правда. Это все так. Но если мы вернемся к нормальной ситуации, не к той, которая сейчас, а к нормальной ситуации, в которой и референдум, и опрос проводятся правильно. И здесь градация уже должна идти не по поводу того, что юридически это обязательно, а это рекомендательно. А должно именно идти по нормальной схеме. Референдум это о постоянных вещах, а опрос это о настроениях, которые в данный момент существуют. Я надеюсь, что мы дойдем до такого уровня понимания, когда мы будем доверять опросу так же, как и референдуму, и будем просто его использовать в других целях для определения настроений, которые вот сегодня такие, а через полгода могут поменяться. И это нормально.
Ты понимаешь, Саш, говоря...
Климат поменялся, и что-то поменялось. Но мы должны доверять и тому, и другому в любом случае. Это должно быть обязательно.
Говоря опрос-референдум, тут надо не пропускать деталей. Референдум – это некая вещь, которая делается по закону о референдуме. Да? Она привязана к какой-то территории, ко всей России, или, может быть, к какому-то ее субъекту, или части субъекта, хорошо.
Его должны... Ты опять о юридической стороне, ты прав.
Саш, ну подожди, послушай, дослушай меня, пожалуйста. Он обязан быть контролируемым избирательными комиссиями, какое худо-бедно, но каким-то образом по закону существует. А что касается опроса, это, по сути дела, заказ у некой частной организации, будь то какой-нибудь Левада-центр, ВЦИОМ и так далее. Вот вы по нашему заказу опросите, пожалуйста. Они опрашивают по своей методике, со своим способом подсчета, который считают правильным, если он действительно правильный, если он не подвержен коррупционному влиянию властей. И после этого выдают свой результат. Тут есть существенный нюанс. Понимаешь, для того, чтобы опросы были такими же
честными. Валера, значит, я согласен с тобой. Я же тебе объяснил. На данный момент это так, ты прав. Я заглядываю на следующий шаг, в котором ты можешь доверять опросу так же, как референдуму. Если это научно обоснованный опрос, и человек, который проводит этот опрос, дорожит своей научной репутацией, а это в основном научные деятели. Ничего себе, доктор наук по социологии. Это человек с репутацией. И он дорожит этой репутацией, как Левада в свое время дорожил своей репутацией, так или иначе. Вот в этой ситуации нет смысла всегда проводить референдум. На временные вопросы можно ограничиться опросами. Вот я к чему, так сказать, клоню.
Ну, ты знаешь, вот таких вот честных как бы опрашивателей, честно тебе сказать, два раза честно.
Ты живешь в 2019 году, и я тебя понимаю.
Я знаю немного, причем не только в нашей, так сказать, России, но и вообще по всему миру. Потому что опрос, фирма, которая производит опросы, научное учреждение, там, центр, называю как угодно, это все-таки частная, как следствие, коммерческая организация. А как известно, кто платит, тот заказывает музыку. Вот сделать это так, чтобы платящий не заказывал музыку, а заказывал объективные результаты, тут надо что-то, как говорится, в консерватории подправить, как говорил Жванецкий.
Да.
Понимаешь? Вот да. Тут это просто так, вот репутация научного профессора, она не совсем достаточна для того, чтобы верить этим результатам. Поэтому между опросом и референдумом на сегодняшний день разница имеется. К сожалению.
Я говорю о том, что общество должно сформировать заказ. Этот заказ к социологическим службам должен быть, чтобы они вернули свою репутацию, потому что на данный момент она утеряна. Я с тобой согласен. Она нулевая, даже минусовая. Должно быть вернуть доверие к социологическим службам, как к науке. Если ты поручаешь, так сказать, вопросы на уровне, так сказать, вот как, какую-то бригаду куда-то туда направить или туда направить. Вопрос мелкий. Нет смысла каждый раз гонять референдум. Значит, должен быть механизм социологических опросов на микроуровне. Этот дом считает, что шлагбаум надо поставить здесь или здесь. И на самом деле здесь и заказчика-то вот такого агрессивного нет, который бы говорит, я вот столько вам денег дам немерено, только вы примите такое решение. Нет таких заказчиков. И на эту тему такой вопрос получается честный. Потому что они меряют так, как оно есть. Есть смысл сэкономить. Не надо каждый раз. Потому что уже интерпретацию этого самого соцопроса можно доверить каким-то местным властям. Я говорю о вполне реальной ситуации. Вот у нас на Пресне происходит нечто подобное. Референдум по каждому поводу проводить не надо, а каждый вопрос, а их 18 штук за одно заседание. Значит, происходит конфликт. Половина орет не своим голосом клакеры о том, что мы представляем народ, вот у нас столько-то подписей, мы хотим этого, а с другой стороны другая группа клакеров орет другое, сто раз пакетом. И грамотный соцопрос решил бы, так сказать, туда или туда. Вопрос, еще раз повторяю, маленький, временный, и вполне можно перекинуть на соцопрос. И не заниматься...
Знаешь, Саша, я с тобой частично соглашусь, но это только в условиях отсутствия вот именно правдивой, проверяемой системы электронного голосования. Потому что когда такая система, проверяемая система, я подчеркиваю, появится, то тогда и соцопрос не нужен. Для чего, собственно, соцопрашивать? Можно представить себе ситуацию, как через ту же самую систему, типа активный гражданин. Я специально не говорю активный гражданин, потому что к нему тоже есть много вопросов. Но типа активный гражданин. Он хотя бы доказал, что эта система может работать, если она будет работать честно. Ну, в каждом голосовании участвует как минимум 100 тысяч граждан по Москве. Да? Даже если поделить на число районов, там 125, да, московских, ну, я имею в виду вот этих вот маленьких районов.
По 1000 на район, это дофига.
Это по 10 тысяч, да, на каждый район.
Это супер выборка.
Это больше, чем любой набор депутатов, который потенциально может быть избран с целью представлять их голоса. Причем заметь, что эти люди голосуют по вопросам, сейчас вот в активном гражданине, которые, ну, по-честному говоря, яйца выеденного не стоят, да. То есть, так сказать, натренированы, скажем так, на пустяках. А если вопросы будут более существенны, при учете, что к этой системе, в общем, имеет доступ каждый гражданин, то действительно они могут быть очень репрезентативными. То есть на месте, где 10 тысяч, может оказаться и 20, и 50, что для района очень много. Вот в этом случае, при условии автоматизации этой системы, проверяемости обязательно этой системы, причем проверяемости не на уровне блокчейнов и всяких модных слов, а именно проверяемости каждым результатом с последующим эффектом домино, о котором мы только что говорили, в случае, если выяснится, что там какая-то подтасовка, тогда это будет вполне реальная система, через которую можно запускать массу вещей, а не только, так сказать, заказывать соцопросы, каждый раз доверяясь, что эта фирма окажется честной, она нас не подведет, потому что у нее есть репутация. Каждая репутация в какой-то момент, к сожалению, как показывает практика, оказывается либо подмоченной, либо требующей дополнительной проверки. А это существенный минус в сторону соцопросов. Пожалуйста, Саша, я не против них вообще, я просто говорю про конкретную ситуацию в частности. Пожалуйста.
Я хотел бы вернуться к протестам.
Да.
Мне страшно понравилось, что забор сняли в Екатеринбурге. И скорее всего, храм там не будет.
Епархия согласилась.
Как бы плевать на епархию. Мы понимаем, что не епархия принимает решение, да?
Ну, епархия заявила в первых главах, что вот она так и
будет. Ну, ей дали возможность что-то сказать.
Гражданство мира, да. Она против
закона. Что мне понравилось в этой ситуации? Они испугались того, что это дальше пойдет по России.
Да.
И вовсе не потому, что по России пойдет, что вот вернуться к твоему храму, который пытались в твоем сквере построить. Uh-huh. А все ситуация свернется к тому, что именно Свердловске станет центр, uh-huh. и пол России будет голосовать за этих, а половина России голосовать за этих. Это будет вторая пенсионная реформа, которая вроде бы вот непосредственно каждого не затрагивает. Но заступиться uh-huh. за екатеринбуржцев, что они остались без сквера, значит, народ считает правильным. И эта ситуация пойдет в разнос. Они это почуяли и отыграли в обратную сторону.
Саша, это легко почуять. Когда-то в Петербурге, как известно, ситуация развернулась из-за 3 дней неподвоза хлеба, который, как выясняют потом современные историки, на складах было совершенно достаточно. Просто вот какой-то саботаж, так сказать, или прочая жулька имела место. И из нее вспыхнула февральская, затем октябрьская революция. Поэтому здесь тоже понятно, что сегодня 5 дней протестуют по поводу храма, на 6-й день говорят, а кстати заодно и губернатора, и мэра города, так сказать,
и пошлем по всей стране.
Да, а следующий Путин, то есть дальше там больше уже дальше в крышу упираться некуда, но не полпреда же требовать смещать, да, значит, следующий Путин, поэтому эта дорожка совершенно понятна, поэтому это и приглушают таким же образом, так сказать, сводя это как бы через опрос. Другое дело, что властям сейчас референдум производить страшновато. Не потому, что храм придется перенести, уже понятно, что ему на сквере не стоять, а потому, что это может выявить масштабы, как говорится, бедствия. Лучше уж это свести к какому-то камерному опросу, в крайнем случае его недостатки списать на фирму. Да и с фирмой самой проще договориться. Она там, где результат будет 90-10, переделает 60-40. Понимаешь, вот в чем суть вопроса. Из-за чего все эти Левада-центры и прочие ВЦИОМы процветают. Они выдают референтно нужные результаты с небольшими отклонениями. Ну так вот. Вот мы процент поддержки Путина в какое-то время там оценивали, 26-28%, исходя из наших, как говорится, данных, базирующихся на данных ВСО. А в то же время выдавали на 60-80. Вот, собственно, в чем польза от опросов для современных класс-продержащих перед референдумами. Пожалуйста, Саша.
Что мне еще понравилось? Власти ждали, на самом деле, проблемы от мусора. Это же проблемы две развивались одновременно. Они очень плохо относятся к Гудковым, понятное дело. Значит, они подготовились. Значит, вспомнили про инженерно-геологические изыскания. И отыгрывая ШИЕС, они произносят правильные слова. Видно, что они готовились. Видно, что работали. Видно, что привлечены они не просто какие-то пиаровские персоны, так и типа епархии там, или президента, а серьезные люди типа Вайна. То есть администрация президента знала эту проблему, влезла в нее и как-то отыгрывает, произнося полуумные слова, почитывая полунаучную литературу, по крайней мере, научно-популярную. И в этом плане Гудкова сработали на опережение. Они нанесли удар, те кинулись на мусор, а в этот момент прорвались антиклерикальные настроения в Свердловске. И в этом плане, так сказать, ситуация мне представляется крайне забавной. Значит, и, так сказать, фактически Гудкова выполнили отвлекающий маневр. Угу. И удар-то произошел, так сказать, по Свердловску. Хотя никто его не ждал, и никто его не готовил. Угу. Даже Ройзман, уж что там сидел мэром, но так как у него дружеские отношения с этим олигархом, с двумя даже, он как-то начал стесняться, говорит, да ну ребята-то хорошие, там, ну конечно, они не правы, но... И он не был на этом сквере, он не ходил на голосы. Значит, народ сам в одиночку пробился, так и сделал эту работу. Значит, с этой точки зрения наша вот тактика, ты помнишь, в Национальной ассамблее, когда выставляются маяки добровольно и отвлекают публику, тогда функцию эту выполнял, ты помнишь, и Лимонов, и Удальцов, так сказать, основные серьезные люди с другой стороны заходили. Вот здесь произошло нечто подобное, так сказать, и мне это симпатично.
Не, ну, когда уже ситуация накаляется, то полыхнуть может с любого момента, хоть с мусором.
С любого момента, никто не знает, где.
Хотя я не удивляю, так сказать, не перестаю удивляться тому феномену, что, на мой взгляд, клерикальный вопрос, который реально в обществе имеет, там, не знаю, 20-е значение, оказывается наиболее протестно организующим, как показала практика, в сравнении с массой других более значимых вещей, типа той же пенсионной реформы, о которой ты упомянул, да и мало ли чего другого, чего у нас.
И мусор тот же. Мусор — это важная вещь, жизненная такая. Она и на деньги завязана. То есть это как серьезный вопрос.
Но тут резонанс оказался гораздо больше. Саш, я думаю, что нам пора переходить к вопросам. У нас осталось всего 15 минут передачи. Было бы нехорошо, так сказать, наших слушателей проигнорировать. Так, начну со второго, потому что это не вопрос, а констатация. Интересные и убедительные ведущие с большим набором аргументации. Спасибо, тут ответ не требуется. Так, далее. Вопрос. Прокомментируйте речь Зеленского на сегодняшней инаугурации, его первый шаг с роспуском Рады. Спасибо. Ну, я рад тому, что Зеленский не отступил от своих предвыборных обещаний. Это уже как бы большой плюс для всех избираемых на должность. Он как бы обещал, так сказать, распустить эту Раду, хотя у него непонятно, там есть на это полномочия, сейчас нет полномочий, пойдет на это Рада, не пойдет Рада. Короче, ударил по, скажем, элите, да, современной Украины, коррумпированной насквозь, а какая элита не коррумпирована, покажите мне пальцем, да. Но в частности по своей элите. Дошло даже там до откровенной наглости, когда ему там двое из там нескольких главнокомандующих силами, по-моему, силами безопасности, специальных операций, даже честь отдавать демонстративно не стали. Вот. Ну, такие мелкие скандалы. Последствия покажут, что это стоит. Вот. Но пока, так сказать, шаги Зеленского правильные. Я считаю, что до тех пор, пока он будет исполнять то, что он обещал, причем в наиболее явной и понятной для народа форме, ему обеспечена своя 70 или более народная поддержка. Так что он действует совершенно правильно. Может быть, свежему человеку в политике именно так и надо действовать. Вот, поэтому я поддерживаю. Пожалуйста, Саша.
В этом деле мне симпатичны две вещи. Первое, сам Зеленский не успевает формировать большую партию прилипал, которые неизбежно придут к президенту. По этой причине, скорее всего, у него фракции в Думе будет. Не в Думе, а как там, в Раде.
В Раде.
Да, но, скорее всего, она не будет очень значительной по величине. Просто она не успеет оформиться. Трехмесячный срок, он незначителен. И вторая вещь. Тот человек, которому я симпатизирую, Бойко, он, так как участвовал в выборах только что, у него все занаряжено, и штабы, и популярность, и все прочее. И он может сформировать, пусть небольшую, но крепкую фракцию, которая будет отстаивать интересы, которые мне симпатичны. Вот, поэтому, по крайней мере, две вещи мне симпатичны в этой истории.
Я, так сказать, в продолжение Сашиной мысли скажу свое о лаверды. Я вообще в профессиональную элиту, в частности, украинскую профессиональную элиту, будь то Порошенко, Бойко, Гриценко, Тимошенко там и прочие энко, я вообще не верю. Я верю действительно в молодых честных людей, которых может привлечь на свою сторону Зеленский. И если он будет продолжать это именно как, так сказать, честный человек, то тогда действительно Украина может быть таким своего рода знаменем антиэлитной борьбы и соответствующей революции, если угодно, решения народа Украины. Это надежда. Это не отнюдь не основывается на какой-то фактуре. Я просто хочу сказать, что если эту надежду удастся реализовать, удастся действительно привлечь в политику честных людей, а не вот политиканов, как Саша часто любит выражаться, вот, то тогда, возможно, Украина ожидает гораздо более светлое будущее, чем она имела за
предыдущие. Но это нашему теляте да волка бы съесть.
Это, Саш, вот 100% с тобой согласен. Да, все согласен. Я выражаю надежду, светлое пожелание. Понимаете, можете считать это почти как молитва. Так, еще один вопрос. Профессор Соловей предсказывает учреждение новой России. А что будет со сбережениями граждан после учреждения? В частности, будут ли, например, выплаты по СВ? Так, Саш, если ты в курсе, ты мне для начала просвети, кто такой профессор Соловей. Я прошу извиниться, извиняюсь перед слушателями за свою безграмотность.
Профессор Соловей очень серьезный дядька. Угу. Он профессором ГИМО. Друг нашего покойного друга Пыхтина.
А. Ну, не стал.
Человек националистических убеждений. Угу. Сам по себе. Угу. И длительное время, так сказать, и вместе с Пыхтиным, и с Савельевым, так сказать, они, насколько я знаю, вели много переговоров, какие-то политического свойства. То есть человек с историей, с квалификацией, с пониманием. Он очень хороший прогнозист. Он длительное время выступает с какими-то прогнозами и, как выясняется, оказывается прав. Он человек очень информированный, так и общается с большим количеством интересных дядек и многое знает. Более того, если он ошибается, а такой случай был недавно по Конькову, он признает свои ошибки и отыгрывает обратно, и делает это очень деликатно, очень культурно, очень правильно, и что вызывает, так сказать, ответную реакцию, так сказать, такую. Находится в переписке по телеграм-каналу или как это там, не назови чего. Я с ним лично даже вот за руку не подержался. Но тем не менее общение по каналу мне страшно нравится, потому что он бесспорный интеллектуал, бесспорная умница. И более того, так сказать, я думаю, что если сильно надо будет, он выступит на нашей передаче. Ну, у него так он экзотическая манера одеваться, он носит бабочку. Там смокинг и бабочку.
Имеет право.
Что нетипично для нашей, так сказать, политической элиты, так сказать, мне это уже само по себе симпатично, как человек, который, потому что я несколько таких людей знали, кстати, все они были националистических взглядов. Так же, как вот кавалер ордена Эдельвейса, основатель ордена Эдельвейс, так сказать, и известный орнитолог, так сказать, альпинист, значит, вот он носил такую. И вот и здесь такая же ситуация. Поэтому это очень симпатичный дядька. Поэтому если он что-то говорит, то он говорит, скорее всего, умные вещи. Надо к ним прислушаться.
Ну, из носящих бабочку я знал до этого только адвоката Добринского, кажется.
Все время я это жулик.
Он жулик такой либералистического вклада. Поэтому мне специально галстук бабочка какого-то доверия не вызывает, но исходя из того, что ты, как ты его рекомендовал, я вполне согласен с тем, что...
Нет, наверное, очень умный дядька, очень подготовленный, так сказать, деликатный.
Человек, который, да, вполне заслуживает того, чтобы, во-первых, мы с ним побеседовали в эфире, конечно, а во-вторых, прошу извинить просто слушателей за то, что я оказался в этой части некомпетентным. Но что касается учреждения «Новой России», собственно, вашего вопроса, и выплат по АСВ, я думаю, что «Новая Россия», новоучрежденная, она уже вряд ли будет Россией либералистического толка, которую мы имеем сейчас. Она, безусловно, должна разобраться со всеми этими банковскими махинациями, экспроприацией сбережений граждан через вот эту вот систему, которую проводила в жизнь Набиуллина, разрушая, так сказать, сотни российских банков. Поэтому я не думаю, что выплата по АСВ должна быть заморожена. Напротив, те накопления граждан, которые были конфискованы не только в качестве частных вложений в рамках тех выплат, но и в более широком масштабе, если они имели более широкие накопления, или если они были предпринимателями индивидуальными и так далее, они должны быть возмещены, то есть на том же основании, на котором, там, допустим, Германия возмещает, так сказать, жертвам войны так сказать, те потери, которые они понесли. Только они должны касаться уже, как в случае Германии, не исключительно евреев, а, так сказать, всех, кто, как следствие, потерял в результате этой либерастической политики, которую проводило государство. Так что я думаю, что для учреждения Новой России это должна быть одна из частей ее экономических задач. Пожалуйста, Саша, ты хотел что-то добавить?
Я хотел добавить, что профессор Соловей вряд ли специалист в этом деле до конца, потому что он, конечно, не экономист. Он скорее историк и как бы социолог. Вот у него такой гуманитарный взгляд на вещи. Он может придерживаться этой теории, но вряд ли стоит ориентироваться на нее как на какую-то сильную программу. Вообще кейнсианство, вот в том виде, в котором оно, неокейнсианство, которое существует, оно имеет зачастую парадоксальные формы. Я вам скажу вещь, от которой вы будете смеяться и, может, даже, так сказать, как бы сочтете меня парадоксальным каким-то так сказать, человеком. Значит, Петр Бирюков, руководитель системы ЖКХ в Москве, который расходит безумные деньги на благоустройство и на ЖКХ, он неокейнсианец по своей сути. Он даже этого слова, скорее всего, не знает. Да?
Думаю, что...
Даже... Значит, разбрасывание денег с вертолета, а это именно тот случай, Петр как раз сторонник вот именно этой теории. Он вышибает из Собянина колоссальные бабки и вкладывает в абсолютно безумную задачу смены бордюрного камня. То, что зарабатывает при этом рабочий, конечно, крадет. Конечно, там чего-то еще.
Но тем не менее... Камней тоже, видимо, в шоколаде.
Да, да, но с точки зрения экономики страны, вот этот неокейнсианский подход к работе как раз характеризует его... Хотя он даже не задумывается на эту тему, он интуитивно, так сказать, интуитивно движется в этом направлении. Так же, как и профессор Соловей, который предлагает раздать деньги СВ так сказать, тем, кто пострадал от Сбербанка.
Но он не предлагает, это вопрос нашего слушателя, я просто уточняю. Так, еще один вопрос. Ваш комментарий о назначении Демушкина на в Рио-Барвихе.
Ну, это фейк, во-первых.
По-моему, да. Я вот тоже хотел сказать это слово, вот, потому что, да, Демушкина в Рио-Барвихе можно было бы его также назвать в Рио, скажем, кантора Московской хоральной синагоги. Это было бы тоже примерно такого.
Нет, там у них какая-то суматоха, там какие-то там лица самые разные, кто-то там чего-то, надо разобраться до конца, прежде чем что-то говорить. Пока это не состоялось.
По-моему, тоже, да. Так, еще один вопрос. Верите ли вы в несчастный случай смерти Доренко? Могли ли его убить? Вы знаете, я лично не верю. Ну, это просто вот личное ощущение. Потому что если бы когда-то его надо было убивать, то его надо было убивать гораздо раньше. Когда он делал какие-то там более, так сказать, серьезные разоблачения, когда это там шло наперекор каким-то власть имущим и так далее. Сейчас надо начинать честно при всем его, так сказать, журналистском таланте, а он был, при всей неоднозначности его фигуры, она тоже известна, при всей ненависти к нему всякой либерастической публики, так сказать, и так далее. Но все-таки он был в этом смысле немножко на излете. То есть это не тот случай, когда его надо убирать, потому что, ну уж дальше вот прям совершенно невозможно с ним жить. Все-таки это было не так. Поэтому я в этот несчастный случай не верю. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой в основном согласен. Но тем не менее, совпадение с тем, что происходит в теневой части Москвы, такое совпадение присутствует. Значит, естественно, что Лужков сильно недолюбливал Доренко, абсолютно понятным причинам, так сказать. И... Однако руки у него были короткие для того, чтобы осуществить какую-то темную операцию, так сказать, у него силенок для этого не хватало.
И Лужков, он уже 9 лет как пасечник.
А, он-то пасечник. Только Тарел Аняни вышел из тюрьмы. Это факт. Так и для подавляющего большинства наших зрителей ничего не говорит. А на самом деле это...
Шакро серьезно.
Шакро сидит, а вышел Тарел Аняни.
А.
И, значит, активизация всего его клана, это колоссальный клан. Это колоссальные деньги. Лужков часть этого клана. Вместе со стариком Церцвадзе, так сказать, который является ресторатором, да, здесь финансирует, так сказать, всю эту московскую кодлу. Значит, это серьезный факт. Серьезный факт. Очень большой. А его он недооценен, так сказать, в общественном сознании, на самом деле происходят колоссальные подвижки. И в этой империи могли принять решение поддержать Юрия Михайловича, старика, пенсионера, в его обиде против Доренко и нанести такой удар. Возможная ситуация. Не стопроцентная никакая, но по времени совпало.
Способ, скажем так, экзотический, очень непредсказуемый, потому что, знаете, спровоцировать разрыв аорты или что-то похожее во время езды на автомобиле, на мотоцикле, простите, но это надо обладать такой степенью как бы научных познаний и так тонко их применить, причем конкретному человеку, да, чтобы это все сработало в нужное время, в нужный момент.
Ученые биохимики стоят денег.
Это правда, ну, не знаю. Клан, так сказать, о котором ты говоришь, равно как и другие преступные кланы, они всегда как бы в своей деятельности отличались прагматичностью. То есть, так сказать,
Мы не знаем, чем это все закончится.
На текущую ситуацию, да. А, так сказать, вспомнить старика Лужкова и напоследок почесать ему спинку 9 лет спустя, ну. Даже для преступных кланов это кажется немножко экзотикой. Ну, мы здесь высказываем свои мнения, так что вам судить, уважаемые слушатели, кто, так сказать, ближе оказался к истине. Так, еще один вопрос. До какого порога могут снизить НДС пошлины товаров из-за границы? Обещают через год предел в 200 евро. Вообще, вы знаете, пошлины повышают не для того, чтобы их потом снижать. Вот. Если бы, так сказать, с пошлинами было все в порядке, или во всяком случае за этот счет не планировали бы власти еще раз подпитаться за счет народа, они бы просто оставили все на прежнем месте, так как это и стояло. Так что снизит их или не снизит, я думаю, что это скорее всего некий убаюкивающий маневр, если о нем кто-то всерьез рассуждает. Там, где у нас власти начинают чего-то из народа высасывать, они, как правило, в этом стремлении не останавливаются до тех пор, пока древо не иссохнет. Возьмите вот пример
Сашки. Но время у них может не хватить.
Время может не хватить, да, и мы очень на это рассчитываем. Но возьмите, я говорю, пример со штрафами. Что-то я вот про снижение штрафов никогда не слышал. Про повышение всегда. А насчет снижения нет. Так что я не думаю, что здесь таможенные пошлины, они как-то могут выбиться из этого ряда. Еще один вопрос. Считаете ли вы Зеленского заложником своего амплуа? Если упадет в глазах народа, как политик, и не ответит за свои слова, то путь артиста и сцены ему уже заказан, обратного пути нет. Не знаю, не уверен. Вы знаете, он талантливый артист, в общем-то, помимо всего прочего. Для меня, скорее всего, удивительно, как он все-таки дошел до этого поста. Я его сравнивал в свое время с Калюшем, известным французским комиком, которому обрубили, как говорится, политический путь. Но он от этого не перестал быть комиком. Поэтому я думаю, что если талант у Зеленского хотя бы в этой части, то есть в этой части, несомненно, присутствует, вряд ли его, так сказать, там какие-то потенциальные удачи или неудачи закажут ему путь в дальнейшем на сцену, тем более, что он продолжает.
На мой взгляд, его карьера комика закончилась, началась карьера политика, и это уже навсегда.
Ну, посмотрим. Я лично, опять же, надеюсь, Владимир, хороших пожеланий, чтобы у него две эти карьеры сочетались настолько, насколько это возможно, потому что комик, он был очень неплохой, и, в общем-то, с хорошими текстами, с хорошими репризами. Мы не все их знаем, потому что я не смотрел 95-й квартал так, как его смотрит украинская публика. Но, тем не менее, те вещи, которые я видел, были достаточно удачными, так что ничего. Так, это не фейк, смотрите у Сотника. Это, наверное, про случай с Демушкиным. Ну, не знаю, давайте
посмотрим. Не, ну, посмотрим. Я читал, все непросто.
Ну, как говорится, ладно, разные мнения. У Сотника сегодня его интервью. Вроде все реально, это продолжение вопроса. Так сказать, ну, вроде все реально. Слушайте, ну давайте посмотрим на развитие событий. Да, если его назначат в Рио-Барвихе, я, кстати, не знаю, не очень понимаю, какое отношение Демушкин имеет к Барвихе. Вроде бы он не там проживает. Да? То кто-то же его должен был назначить с какого-то вот перепуга.
Нет, там есть все кроме реализации пока.
Угу. Вот когда это произойдет, короче говоря, тогда и посмотрим. И последний вопрос. Будет ли сборная России чемпионом мира по хоккею в этом году? Ваш прогноз. Ну, я не настолько большой поклонник спорта, хотя хоккей в нем, мне кажется, более интересным, чем остальные, чтобы делать такие прогнозы. Поэтому я, так сказать, гадать на кофейной гуще не рискую.
Вот. Хорошие не шансы есть.
Хорошие шансы. Ну, вот Саша смотрит хоккей чаще, чем я.
Не, вот, я не смотрю, но по составу, конечно, там половина НХЛ.
Ну, как лучше можно оценивать его состав. Вот, так что давайте доверимся его прогнозу и поблагодарим наших слушателей за участие в нашей передаче. И встретимся с вами через 3 дня, значит, четверг, еще раз на канале Револьвера ТВ. Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.